Всем привет, меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. Мы в IT дико зациклены на результатах. Постоянно стремимся превратить и так хорошие результаты в еще более крутые. Контролируем метрики, стремимся к тому, чтобы доставлять ценность пользователю и клиенту максимально быстро и качественно. Именно поэтому в IT так развит спектр специальностей, связанных с бесперебойной работой и настройкой всех процессов. И на эту тему мы уже говорили в выпусках про delivery менеджера, про продукта, про лида. Все эти выпуски уже давно загружены и ждут ваших прослушиваний и оценок. Ну а сегодня нас ждет знакомство с еще одной руководящей профессией, профессией проджект-менеджера. Сегодня у нас в гостях Максим Щеголихин, проджект-менеджер в Яндексе. Привет.
Да, привет, Саш.
А еще, перед тем, как мы начнем, оставлю спойлер. В этом выпуске Максим расскажет одну из задачек, которую предлагают решить на собеседовании на позицию проджекта. Ответ на нее вы сможете услышать в самом конце выпуска. Так что не выключайте подкаст после финального джингла и попробуйте сначала подумать о решении самостоятельно.
Расскажи немного о себе, представься, расскажи, с чего ты начинал и как стал проджектом.
Хорошо, я Максим, собственно, сейчас я в Яндексе. Если конкретнее, то в Кинопоиске. По факту я являюсь проджект-менеджером. К точке, в которой я сейчас нахожусь, я, наверное, шел лет 6-7. Вот такой у меня трудовой опыт. В свое время работал в Тинькофф как технолог. Что-то было у вас в выпуске про технологов?
Да, в выпуске про продукта у нас было объяснение, кто такой технолог в Тинькофф. Это такое одно из понятий, которое у нас, наверное, только и есть.
Отлично. Соответственно, можно ссылочку прикрепить там куда-нибудь или посмотреть в предыдущих выпусках. Если просто объяснять, это что-то среднее между менеджером, продукт или проджект, и аналитиком. Вот, соответственно, был технологом. Потом у меня было несколько собственных стартап-проектов. Далее успел поработать в Центре искусственного интеллекта МТС. И дальше я уже очутился в Яндексе. Не знаю, как у меня официальная роль называется, но де-факто я как бы менеджер проектов.
Давай тогда разберемся с терминологией. Кто вообще такие проджект-менеджеры? Зачем они нужны и чем они занимаются?
Ну, проджект-менеджеры — это, по сути, люди, которые помогают координировать действия команды разработки. Вот есть какая-то команда, наверное, не обязательно разработка, туда может входить еще и тестирование, может входить туда дизайн, притом разработчики еще разных видов могут входить, там, условно, интерфейсы, какие-то разные бэкэнды, какие-то тоже разные могут быть. Вот, и тебе нужно действия всех этих людей как-то координировать и быть центром компетенции не по домену разработки или тестирования, а по проекту. То есть, по сути, финальный ответственный за проект — это проджект-менеджер.
То есть, получается, проджект — это такой глава какой-то пачки продуктов?
Нет, не совсем. Это разные сущности, и ни одни, ни другие противоположными не руководят, там, не управляют. Если так очень просто объяснить, есть процесс discovery и delivery. Сначала идет этап discovery, когда мы исследуем фичу, понимаем, а что мы хотим сделать, может быть, как-то интервьюируем пользователя, собираем у них боли. В начале этого этапа, по сути, ничего нет. Возможно, есть какие-то фидбэк от пользователей, может быть, есть обращение в саппорт. На выходе возникает список провалидированных гипотез с пометкой, что вот это нужно делать, это не нужно делать, это нужно, это не нужно. И в итоге получается списочек того, что нужно делать. Вот на этом моменте этап, получается, discovery заканчивается. И вот этот этап discovery, ну, так сложилось, что в большинстве случаев продукт-менеджер этим занимается. Дальше вступает в роль проджект-менеджер, который от этапа строчки в Excel-ке, типа новый экран...
В Кинопоиске.
В Кинопоиске, да, какой-нибудь экран. Вот. От этого этапа до этапа фича в проде, вот это все делает проджект. Вот у них как бы... В некотором смысле они работают последовательно друг за другом. Конечно, во многих компаниях эти две роли совмещены в одном человеке. Иногда может не быть продуктов, иногда может не быть проджектов. Например, если там достаточно крутые в организации людей лиды, например, разработки, они могут брать на себя эту функциональность проджектов. Иногда продуктов может не быть, там проджекта достаточно, он в целом и так понятно, что делать, продукта нет, есть только проджект, такая ситуация тоже возможна. Однако вот конкретно у нас в компании, я в Кинопоиске, есть и продукты, есть и проджекты, вот я на позиции проджекта, то есть есть какой-то продукт, который в Q2 продумывает фичи на Q3, а мне в начале Q3 приносят эти фичи, и как бы, ну вот надо сделать так, чтобы за Q3 они сошлись, они были сделаны. У меня есть, соответственно, ресурс какой-то, это мои разработчики, мое тестирование, условно, дизайнеры, вот, и мне нужно сделать так, чтобы к концу квартала X проектов было готово.
кварталами в больших компаниях называют временные отрезки, ну, примерно можно соизмерять их сезонами. Вот есть зима, лето, осень, вот также есть кварталы, просто они начинаются от начала года, там, а не с декабря, как зима, допустим.
Да, все так. 4 квартала по 3 месяца, получается год. 1, 2, 3, 4 квартал, да, Q сокращают. Вот получается Q1, Q2, Q3, Q4. Больше не бывает. Q5 не существует. Ну, это нет, Q5, на самом деле, это шутка типичная, проджектовая, что сделаем в Q5. Вот. Поэтому Q5 в некотором смысле существует.
На каком этапе развития команды или компании появляется необходимость в проджекте, то есть в отдельно выделенном прям человеке? Вот не когда это совещается еще с кем-то, а вот когда уже это прям точно отдельно выделенный человек. Зависит ли это от количества фич, которые есть в каком-то продукте, или это зависит от количества людей, допустим, которые есть на продукте?
Это хороший вопрос. Есть там такое правило, что... Ну, примерно на 7 разработчиков-тестировщиков, да, там, типа, выделяется один менеджер, и это считается нормой, тогда всем комфортно. Достоверно не могу сказать про правдивость этого тезиса, но вот, ну, кажется, это близко к правде. И вот в момент, когда у тебя там 7 человек, ты берешь продукта, именно продукта, там 14 человек разработки, берешь продукта, а в какой-то момент вот у тебя там на 7 поделил разработку, у тебя получилось там 10 продуктов. И вот в этот момент, когда у тебя 10 продуктов, возможно, целесообразнее парочку из них сделать проджектами.
Парочку вот. Прям сразу.
Ну, да, минимум, да, там соотношение какое-то такое должно быть. Но вот если у тебя там сделать всех продуктами или всех проджектами, наверное, плохо, в какой-то момент надо комбинировать, вот. Вот я бы, наверное, так сказал.
Мы вот начали с того, когда нам нужны продукты, а интересно, когда они перестают быть нужны. Есть ли какая-то цель у проекта, которую он достигает, то есть все как-то слаженно работают, и все, он больше не нужен, может там переходить в другую команду или вообще в другую компанию?
Если так односложно отвечать, наверное, такой точки нету. Если чуть посложнее, то, конечно, если все процессы автоматизировать, как-то довести до идеала, то потребность в проектах уменьшается. Чем лучше процессы, тем меньше нужны проекты. Это первое. Второе. Наверное, чем сильнее лиды разработки и там дизайна, тестирования, тем тоже меньше потребность в проджектах. То есть, соответственно, по сути, там в пределе лиды могут брать всю эту работу на себя. И если эти факторы есть, то потребность уменьшается, однако там от размера компании это скорее не зависит. То есть, ну, наверное, только если там в какой-то гипотетической ситуации проджект научил лидов всем своим знаниям, вот, настроил все процессы, и вот тогда ушел, ну, наверное, тогда можно и без него. Ну, так про любого специалиста можно сказать.
Ну, возможно. А может ли быть ситуация, как вот, когда в команде есть даже 2 разработчика уже, то среди них так или иначе выделяется какой-то более инициативный человек, который берет на себя задачи по какой-то организации, и он становится в итоге лидом. А когда вот, если мы исключаем из этого, из какой-то команды проекта, лиды между собой общаются, то как будто бы тоже все равно возникнет какой-то проект среди этих лидов. Так может быть тоже?
Да, и я понимаю, о чем ты говоришь. Да, такое, наверное, возможно. То есть, если нет специально выделенного проекта, кто-то на себя возьмет эту роль, скорее всего, а может, и не возьмет. Вот.
То есть команда может жить и без.
Нет, в смысле, просто будет все хуже.
А, это плохо, да. Какие инструменты или подходы используют проекты для управления вот, процессами, командами и всего такого, что вам помогает?
Давай пойдем от того, что вообще происходит. У тебя есть какой-то там, ну, квартальный план, там самый верхнеуровневый, может быть, план на год, могут быть, на самом деле, даже уровни метрик, это, конечно, больше про продуктов, но, однако, все равно тебе может спускаться какая-то метрика, то есть улучшить такую-то метрику, и ты сам уже должен понять, что с ней сделать. Но в среднем тебе приходит набор проектов на там 3-6 месяцев, и ты, соответственно, должен максимально оперативно их делать посредством команды разработки. И вот первое, тебе нужно где-то складировать эти проекты. Они, конечно, могут прийти в каком-то формате, но самое простое, самый наш банальный Excel, если конкретнее, то Google таблицы, вот, в них хранится, соответственно, этот список там из сотни строк. Как правило, кстати, еще вот на проект вешается задача приоритизации скоринга, вот к тебе приходит продукт и говорит, что я тут придумал, я тут отсеял максимально все, вот самое важное, что я придумал на Q3, это вот эти 30 проектов. Вот. И твоя задача, конечно же, понять, а влезет ли в тебя 30 проектов? Тебе надо это как-то отскорить. Дальше ты идешь это скорить. Скорить, в смысле, примерно прикидывать, сколько это времени займет у разработки. В сторипоинтах, в днях, в чем угодно. И, соответственно, говоришь уважаемому продукту, что влезет вот эти 3 из 30. Ну ладно, не 3, 15 из 30 влезет. Он говорит, как же так? Я хочу все 30. Ты говоришь, ну, сори. Вот. Дальше тебе что нужно, чтобы нужные 15 выбрать? Тебе нужен приоритет, их надо как-то приоритизировать. И вот этот скоринг и приоритизация, это на самом деле тоже часть работы проекта как раз-таки, да? Продукт в среднем этим не занимается, никто другой тоже не занимается. То есть нужно понять, а что именно мы делаем, то есть перед кварталом. Ну так вот, все это в среднем там в каком-нибудь Google табличке делается. Вот. В общем, у нас это, по крайней мере, так выглядит.
Как ты выбираешь эти критерии, по которым ты отсеиваешь важные и неважные проекты, которые там сможешь, не сможешь сделать? Или ты просто берешь первые 15 из списка и такой, вот, первые 15 у нас хватит ресурсов сделать, а остальные уже дальше мы не сможем просто потому, что не хватает ресурсов.
Не, ну там вопрос же, я правильно ли тебя услышал, что какие из этих 30 первые 15? То есть,
да.
Какие делать в первую очередь? То есть, мы, предположим, мы успеем ровно 15.
Угу.
Вот. Ну, есть много разных методов. Самый легкий – спроси у продукта, который тебе это принес, типа, ну, поставь чиселки там, от 0 до 10, там, условно. Вот. Он ставит чиселки, и ты говоришь, окей, по приоритетам идем, типа, и говоришь, вот 15 делаем, как бы, ну, типа, если что-то пойдет не так, сделаем 14. Но, опять же, таки, самые важные 14. Если что-то пойдет очень хорошо, то сделаем 16. Более сложный момент – это когда у тебя не один продукт в тебя приходит, а несколько продуктов, и все приносят свои задачи. То есть у тебя не один продукт, с которым ты работаешь. Тогда каждый из них скорит, но у каждого свои оценки. Кто-то там зачитил, поставил себе максимальный балл у всех проектов. Там чуть больше нюансов. Но глобально каждого из них просишь тоже отскорить задачи. Это, то есть, скоринг менеджера. Второе, можно ходить по другим людям, и у них тоже попросить их скор. Например, мы ходим к CPO, и он тоже ставит скор всем задачкам, говорит, вот это важнее, вот это менее важно. Ну, то есть тоже чиселку ставит. Вот. Дальше, третье, мы сами скорим. У нас есть свое мнение, что нужно делать, что нет. Мы сами скорим. И там, условно, еще кто-то. Предположим, 4 столбца оценок у нас есть. Мы берем среднеарифметическое или средневзвешенное. Например, CPO явно больше шарит, чем мы там. То есть его оценка более важна нашей. Однако с некоторыми коэффициентами мы их складываем и получаем итоговый скор. Вот это простой метод. Есть еще чуть более интересное. Это опираться на метрики, какие метрики это растит? Вообще, если продукт достаточно хороший, то он приносит задачку не только, что надо сделать, но и зачем мы это делаем, какие метрики это нам растим, что мы получим. И, соответственно, идеальная задача, которая приходит с проекта, в ней написано, что вот этот проект растит вот эту метрику с такого-то по такой-то. А у нас есть годовые приоритеты на весь Кинопоиск по метрикам. Какие для нас более важные метрики, какие менее важные. У нас есть дерево метрик. И, соответственно, по этому дереву очень легко отранжировать проекты, потому что вот этот растит более важную метрику, этот растит менее важную метрику. А вот эти два растят одинаковую метрику, но вот это растит больше, чем это. По метрикам ранжировать. Мы как бы учитываем им и субъективное мнение, и метрики, все учитываем как-то в кучу и примерно получаем вот этот скор. Вот. В итоге там мы его защищаем, этот скор. То есть итоговое мнение на самом деле все-таки за нами, за проектами, вот, там что, как происходит. И мы с этим скором потом идем там перед CPO, перед другими менеджерами, говорим, что ребята, вот получилось вот так, эти проекты влезли, эти не влезли. Конечно же, там балаган начинается, чьи-то влезли, чьи-то не влезли, там, а почему мое не влезли, а мое влезло, вот. Ну, там обсуждаешь, если что, какие-то корректировки ручные делаешь, вот. Ну и в итоге вот так скоуп набирается на квартал.
Прикольно, вот эта вот метрика, ты, рассказывая про вот эти оценки, навел меня на мысль, я смотрел такой доклад одного какого-то чувака, даже не помню, как его зовут, но он говорил про оценку задач разработчиками. Вы же дальше по-любому приходите к разработчикам и спрашиваете у них, сколько будет делать вот эту задачу. Делаете так?
Я, наверное, не дораскрыл мысль. Мы это делаем
уже после.
Даже до оценки.
А, до.
Да. У нас есть строчечка от продукта, условно, что ну, вот такой-то проект.
Угу.
Мы с ней идем к разработке, собираем лидов всех команд. В этой встрече присутствует и я как проект, и продукт как продукт. И, соответственно, продукт рассказывает, презентует свои проекты. Он говорит, вот этот проект, он вот про это, вот про это, вот про это, вот про это. Вот. И разработчики такие, ага, понятно, ну, наверное, примерно это 15 сторипоинтов. Вот. И мы кидаем примерно, раскидываем количество сторипоинтов по платформам. У нас вот конкретно я, Project, у меня ребята по 4 платформам Android, iOS, то есть нативной разработкой мы планируем iOS, Android, Apple TV и Android TV. Мы телевизоры еще делаем, мышки на поиск. Вот. Соответственно, в моем распоряжении ребята из 4 платформ. это вот примерно 40 человек. Вот, приходят их лиды, и для четырех платформ мы оцениваем, сколько это будет стоить, примерно займет времени на iOS, на Android, на Apple TV, на Android TV. И получаем 4 оценочки. И вот дальше мы знаем наше capacity квартальное. Capacity — это емкость, ну, типа, да, сколько у нас сторипоинтов вместится в квартал. Вот. Мы достаточно точно это можем прогнозировать. Это просто там количество разработчиков, да, умножить на количество дней. У нас один сторипоинт — это один день разработки.
Uh-huh.
И, соответственно, просто количество людей умножаешь на количество рабочих дней и получаешь вот этот capacity. Все очень просто. Вычитаешь там, может быть, какие-то риски, вычитаешь отпуска там в среднестатистическое какое-то количество. И вот дальше, соответственно, у нас есть оценки по проектам, сколько это по времени у нас займет. Дальше есть приоритет. И дальше мы сверху вниз берем проекты. Типа первый влез, 2, 3, 4, 5, 6 влезло, а 7 уже не влезет. Все, мы взяли верхние 6.
Вот. Угу. Вот, я просто хотел поговорить про оценку разработчиками. Автор того доклада, который я смотрел, он упоминал о том, что не нужно ходить к разработчикам и спрашивать у них, сколько времени займет сделать какую-то фичу, потому что, ну, что за странные менеджеры, почему они не могут посчитать, сколько это денег может принести, и распланировать, исходя из бизнес-вэлью, из бизнес-ценностей. То есть, если какая-то фича принесет больше денег, значит, ее и нужно делать первой. Какая разница, сколько оно займет времени разработки? Вот что ты думаешь насчет этого?
Ну, как будто бы ты описываешь разницу между скрамом и канбаном. Типа, ты говоришь про канбан, который типа, ну, у нас есть бесконечный поток задач, мы берем первую, делаем, она заканчивается, берем вторую, делаем, и все. Типа, мы вечно делаем. Вот. А что такое скрам? Это про то, чтобы... А давайте зафиксируем временной промежуток, например, там, 2 недели, и заранее спрогнозируем, что мы делаем эти 2 недели. И вот в конце 2 недель мы хотим сделать вот ровно то, что запланировали. Скрам — это преопределенность на промежуток спринта. То есть ты знаешь на 2 недели вперед, что ты сделаешь и какой результат будет через 2 недели. Ты стараешься максимально точно угадать свое состояние через 2 недели, если спринт — это 2 недели.
А зачем вот нужно знать, когда какая-то фича будет сделана? Почему-то нельзя жить по канбану, где ты просто берешь отприоритизированные задачки по их бизнес-ценности и делаешь их просто сверху вниз?
Ну, тут нюанс следующий, что для стартапов и для состояния неопределенности больше подходит канбан как раз-таки. Когда ты берешь задачу сверху и делаешь. Пока ты ее делаешь, там приоритет 20 раз изменился, и на второе место попала другая задача, похожую вещь мы обсуждали с тобой уже. Вот. И это отлично подходит, твоя система идеальна. Что касается в краткосрочном планировании, про спринты, да, мы делаем просто, берем ближайшую задачу. То же самое касается и про квартальное планирование. Мы не планируем квартально, мы каждый раз берем первую задачу. Все очень просто. А есть же противоположность, это скрам, когда ты пытаешься планировать. Это, соответственно, для команд, у которых есть какая-то определенность, вот, есть какие-то понятные цели, и ты действительно можешь на большой горизонт планировать. И тогда... Соответственно, ты, вводя спринты или вводя квартальные планы, ты выигрываешь в этой определенности. Ты заранее можешь спрогнозировать, а что будет через 3 месяца у нас в продукте. И с этим пониманием гораздо легче продуктам потом думать, а что мы в Q4 тогда будем делать, так как в Q3 вот это будет сделано.
Uh-huh.
Вот. А так, если про канбан мы говорим, о чем мы будем делать в Q4, да мы в Q3-то не знаем, что мы сделаем. Как бы там какой-то трэш творится, как бы что-то сделаем, что-то не сделаем. Вот, поэтому планировать невозможно. А вот когда есть такое понимание, есть коммит от разработки, я тут как бы со стороны разработки уже выступаю. Вот коммит от разработки, что да, через 3 месяца, да, там плюс-минус, конечно, но вот это будет готово. Тогда продукты говорят, ага, понятно, мы берем эти вводные и пошли думать, что делать в Q4.
Очень классно. Мне кажется, я теперь наконец-то для себя уяснил, чем они все друг от друга отличаются, и что на самом деле Scrum помогает в большей определенности, понятности того, как, что, зачем должно следовать и почему вообще необходимы эти рамки. В выпуске про HRBP Саша Рзаева рассказывала о том, что HRBP — это в каком-то роде тоже project. Они взаимодействуют с сотрудниками с целью максимально раскрутить потенциал команды и общаются с бизнесом, улавливая его ожидания. Ты согласен с таким определением?
Звучит как это 20% работы проекта. То есть, типа, ну да, это есть, но в том числе еще куча всего, и сказать, что проекты занимаются этим, это не совсем корректно. Это как сказать, что машина — это колесо. Это, конечно, важный фактор в машине, но есть и другие, вот, которые делают из машины машину.
Интересно, раскрою, какие остальные 80, что еще я пока не улавливаю.
Ну, во-первых, у тебя есть какие-то фичи, они же проекты, которые ты должен закрывать. У тебя есть какие-то сроки. То есть ты ответственный за эти сроки. Типа, если там HR, например, он также взаимодействует с сотрудниками, да, делает так, чтобы им там хорошо жилось, как бы они себя хорошо чувствовали, но при этом HR не отвечает за проекты и за сроки. Вот, все-таки Project отвечает за сроки и за проекты. Вот, то есть если проект не сходится вовремя, в первую очередь бизнес приходит не к разработчикам, не к HR, а к Project. Вот, и спрашивает, а почему мы на 2 недели позже запустились, у нас там маркетинговые коммуникации 2 недели назад были. В смысле на 2 недели позже. Вот, или там, типа, почему новогодний проект запущен после Нового года. Вот. Это, конечно же, все вопросы к проекту. Соответственно, взаимодействие с продуктами, то, о котором мы с тобой раньше разговаривали, да, это тоже. Про то, как формируется загруженность разработки, мы про это вот как будто бы еще не говорили. Верхнеуровневое — это планирование квартала, да, соответственно, это тоже вот не перечислил. Низкоуровневое, дальше, когда в краткосрочной перспективе, это планирование спринтов. Этим тоже ты занимаешься. Вот, соответственно, ничего из этого не было в списке из твоих 2 пунктов. Вот. Поэтому, конечно же, ну, это реально маленький процент. То есть ты сказал, что это, как ты сказал, первое, взаимодействие с разработчиками?
Да, взаимодействие с разработчиками с целью максимально раскрутить потенциал команды.
Ну вот, это звучит, как будто ты должен сделать что-то, чтобы разработчик лучше работал, в том смысле, что, типа, дать ему кофе, чтобы вот у него раскрылся потенциал. Вот, принести ему...
Или Red Bull.
Или Red Bull принести ему. Но на самом деле... Этим ты не занимаешься как проект. Хотя, может быть, и надо. Но, в общем, ты занимаешься, ну, например, ты делаешь так, чтобы документация была идеальной, чтобы разработчику было потом очень быстро вникнуть в задачу и начать ее разрабатывать. С некоторой стороны ты тоже как бы ему помогаешь, но формулировка «раскрываешь его потенциал», она некорректная, мне кажется, угу, здесь. То есть ты помогаешь ему в его работе.
Так, а с кем еще похож проект по функционалу, по там зоне своей ответственности? Вот у нас еще есть такой человек, как delivery manager. Знаешь ли ты такую специальность? Есть
это...
ли у вас такие?
Я правильно понял, что это менеджер в delivery club?
Это курьер, да.
Как курьер, получается.
Нет, delivery manager — это человек, ответственный за доставку продукта.
За доставку продукта, но курьер получается.
Получается так, все сходится. Так, delivery manager — человек, который отвечает за... Вот, за ту часть, которую ты говорил, есть там discovery, а есть delivery. Вот у нас есть люди, которые называются delivery менеджеры, и они занимаются, собственно, под помощью, как-то выстраиванием процессов для того, чтобы доставить какой-то продукт до пользователей в итоге. Отличается ли чем-то это от проектов, или это какое-то новое название проектов, или это какое-то отделение проектов, какое-то случилось где-то разветвление проектов, вот кто-то стал больше заниматься какими-то одними делами, другие другими?
Я, к сожалению, первый раз слышу определение delivery менеджера и не хочу коверкать как бы определение. Из того, что пока, как это звучит, это один в один project. Вот. Возможно, это как-то не так, надо как-то погуглить. Вот,
или, наверное, послушать наш
выпуск. Или послушать ваш выпуск, да. Вот не могу прокомментировать это.
Окей, хорошо.
У нас нет delivery менеджеров. Во всех местах, в которых я работал, нигде не было delivery менеджера. Вот.
Приходи к нам, у нас они и появились. Давай тогда сравним Project с лидом, допустим. Очень много как будто бы областей, где они пересекаются. Но интереснее поговорить про области, где они не пересекаются. Вот что такого делает Project, что не делает лид? Вот почему Project занимается условно планированием, чем займется команда? Почему не может лид прийти к продукту, сказать, что там у тебя по задачкам, взять и пойти отдать команде делать?
Начнем, наверное, с квартального планирования, да, вот как раз-таки, когда продукт приносит тебе какие-то задачки или какие-то разные продукты приносят задачки, тебе нужно определиться, что из этого мы делаем, что нет. Лиды тут принимают участие вот как раз-таки в том процессе оценки, да, сколько это времени займет, про который мы уже говорили. Там лиды, конечно же, участвуют, однако весь процесс лиды конкретно у нас не строят. Там помимо того, что оценить, нужно как-то приоритеты собрать, по всем походить, как бы если лид будет по всем ходить, возможно, он будет несчастлив. Вот. Нужно понять, а все ли готово по этой задаче. То есть продукт должен приносить задачу в каком-то виде. Ну, как бы должен быть какой-то протокол взаимодействия, что вот, ну вот 3 слова в Excel — это не проект.
Да.
Вот. Ну, как бы мы не можем его не то что оценить, мы не понимаем, что это. Вот. То есть какие-то должны быть требования. Например, там тикеты, вики, да, какое-то минимальное требование к тому, что продукт приносит проекту. Вот что на стыке мы имеем. Вот. И, соответственно, это все надо проверить. И отсеять шлак, соответственно. И все эти вот там тебе приносят много строчек, и надо по каждой сказать, что удовлетворяет этим критериям, что не удовлетворяет критериям полноты описания проекта. И, соответственно, вот этим тоже занимается Project, Lead этим не занимается. Далее, это про планирование квартальное. Возможно, там что-то еще есть. Давайте для разнообразия перейдем к другому аспекту. Например, про не квартальное планирование поговорим, а про недельное планирование. Mm-hmm. Вот, оно же планирование спринтов. Вот у нас как раз-таки скрам, мы по спринтам живем. На горизонте 2 недель, например, у нас на планированиях, у нас есть раз в 2 недели планирование, мы берем задачки в спринт. Тут действительно лиды могут справиться сами. То есть мы присутствуем как проекты, но действительно там, если вдруг я в какой-то момент не приду туда, реально ребят сами разберутся. Единственная ситуация, в которой мы тут помогаем, это если как-то приоритеты меняются, есть какие-то статусы готовности, там на самом деле все не так очевидно. Вот мы с тобой разговаривали, что просто берем 15 задач с наивысшим приоритетом и делаем. А дальше же вопрос, окей, мы их взяли, а дальше вопрос, а какую мы делаем первой? Все, окей, квартал начался, поехали, план утвердили, погнали. Что делаем? Вот, ну, логично взять первую, потому что она с самым высоким приоритетом, мы ее сделаем. Но, к примеру, для нее не готов еще бэкэнд. Или для нее не готов, там, ну, по дизайну есть какие-то правки. Или там что-то еще может быть. И тогда надо брать, ну, там, вторую. И вот в пределе, где-то в середине квартала, у тебя получается полная каша того, что надо делать. И вот за этой кашей надо следить. Что, когда мы делаем, у какого, когда приоритет, а может еще приоритет меняться. Мы все-таки скрам, но любой скрам немножечко канбан, когда что-то может поменяться, что-то может измениться, и ты должен за этим следить и оперативно доносить информацию до нужных людей. Если, соответственно, заказчик изменил приоритет, аккуратно донести до разработки. Если со стороны разработки изменились сроки, донести это до заказчика. За всеми этими изменениями ты следишь. То есть если была бы идеальная система, когда берешь верхнюю задачку, делаешь, берешь верхнюю, делаешь, наверное, тут бы проекты вот конкретно в понедельном планировании были бы не нужны. А тут они нужны, потому что вот есть эта небольшая неопределенность. Дальше. Какие-то вопросы, соответственно, если возникают по проекту, вот это одна из, на самом деле, ключевых. Вот я там много разных назвал, но это очень важное, о чем мы до сих пор не поговорили. Project Manager — это центр компетенции по проекту. То есть человек, который лучше всего знает проект, должен быть в идеале таким. Вот. То есть любой вопрос по проекту, на него должен Project уметь либо ответить, либо направить к нужному человеку. Вот это очень важно. Вот, соответственно, ты центр компетенции. Лид зачастую не выполняет эту обязанность. Он выступает центром компетенции по проекту, если это касается вопроса разработки. Но, например, по дизайну, что там происходит, или по смежным подразделениям, там может быть бэкэнд или другой фронт какой-то, или что-то еще там, что может быть там, ну, какие-то нюансы бизнесовые могут быть, да, или вот аналитика еще, вот вспоминал все по аналитике, может быть, там, что мы логируем, что не логируем. Вот это все, конечно же, лид в себе не держит в своей голове, как бы у него в нужный момент должны появиться тикеты. Да, они много знают, действительно, но вот такие смежные, периферийные, как сказать, вещи, тут все-таки лид их в голове не держит, а Project Manager держит. Вот, наверное, в этом разница.
Получается, что Project погружен сразу в огромное количество областей. Он погружен и в продукты, и в разработку, и там, не знаю, в дизайн, и в аналитику. Соответственно, как будто бы у него много траекторий для дальнейшего развития. То есть, как горизонтального, так, может быть, и вертикального. То есть, ты вот говорил, что ты там взаимодействуешь с CPO. Соответственно, наверное, продукт может дальше вырасти вот вертикально куда-нибудь в ту сторону, либо он может горизонтально пойти куда-нибудь в аналитики, разработчики, тестировщики, продукт или еще кого-то. На твой взгляд, в кого обычно возрастают проект-менеджеры? Знаешь ли ты какие-то такие примеры?
Ну вот вопрос, вырастают именно или кем можно стать? Как бы? То есть, например, если проект становится продуктом, этот аспект рассматриваем?
Да, это тоже смена деятельности, горизонтальный рост.
Ну да, вот есть еще продукт-менеджмент. Мне кажется, для многих, на самом деле, проектов это в некотором смысле, мне кажется, рост. То есть, типа, многие, наверное, проекты хотят стать продуктами в какой-то момент. Вот, но это не точно. Это гипотеза. А может быть и наоборот. Вот у меня просто мой опыт такой, что я сначала был продуктом, а сейчас стал проектом. Соответственно, дальше можно, ну, как и всегда, если ты кто-то, ты можешь стать руководителем этих кого-то. Mm. Вот таких же сущностей, как и ты. Вот, если ты, соответственно, проект, ты можешь стать руководителем проектов. И вот как эту должность назвать, я не знаю. Ну, наверное, C что-то O.
Но P уже занято.
Но P уже занято. и непонятно, какую букву туда ставить. Ну, Chief Project Officer, давайте называть полными именами. Вот, соответственно, вот такой человек есть. Ну, соответственно, в руководителя других проектов ты можешь вырасти. При этом, на самом деле, мне кажется, что проект — это в том числе отличный руководитель для продуктов. На самом-то деле. И у нас в нашей компании тоже так, что наш лид проектов, он в том числе является прямым руководителем продуктов. Ну, почему? Потому что продукт — это про гипотезы, про то, там, хотел сказать, про витание в облаках, не хочу никого видеть. Соответственно, про гипотезы, про метрики, про то, как улучшать продукт, про бизнес. А проект — это что? Это про управление людьми, про процессы, да, про взаимодействие с разработкой. А вот ровно это нужно от руководителя. То есть в этом плане проект в будущем больше руководитель, чем продукт. И в этом плане как раз-таки сделать руководителем продуктов, ну, там, человека, который с проджектовым бэкграундом, как будто бы лучше схема. То есть у нас в компании она хорошо себя зарекомендовала, эта схема. И поэтому вырасти в руководителя проджектов или продуктов — это окей. Ты при том там достаточно шаришь в продукте, то есть ты не продукт, ты не был продуктом, вот. При этом ты разбираешься на свою часть в продукте, и при этом ты хорошо взаимодействуешь с другими людьми, что позволяет тебе быть хорошим руководителем в будущем.
Давай поговорим теперь про то, как люди становятся проджектами, узнаем какой-то путь становления. Вот что с высоты твоего опыта нужно знать начинающему проджекту, какими он компетенциями должен обладать, какими там хард и софт скиллами, какие у него должны быть до этого знания. Может ли человек без опыта работы прийти и устроиться проджектом сразу?
Мне кажется, может. Вот проджект — это про что? Про организацию деятельности. То есть нужно организовать какую-то деятельность. И на самом деле это тот опыт, который легче всего получить до работы. Там один из самых простых. Где мы можем организовывать деятельность? В университете мы можем сделать какое-то мероприятие. Это часто во многих университетах есть. Ты уже там, ну вот у меня был такой опыт, релевантный, управляешь какими-то людьми, по сути, ты координируешь их действия. Вот нужно делать мероприятие. Его делают там 10-20 человек, зависит от размера мероприятия, и ты координируешь их действия, да. Там в школе ты мог устроить там чемпионат по шахматам или по компьютерным играм, или еще что-то. Кстати, даже вот в компьютерных играх, да, то есть если это командная игра, да, кто-то координирует действия остальных, и вот, по сути, это проджект.
Не, мне кажется, там лиды.
Хорошо, согласен. Да-да-да, он сам тоже делает, что и остальные. Да, это путь в лиды. Но я к тому, что лидам-то надо еще и уметь программировать, вот, а проджекту ничего не надо. Вот, ему достаточно уметь болтать языком. Ладно, опять же таки, не хочу никого видеть. Вот, ну, короче, главное уметь организовывать деятельность, да. Такой опыт легко набрать. Можно какой-нибудь там свой, не то чтобы даже стартапчик, ну вот что-то с кем-то поделать, вот, например, ты хочешь не стартап, а что-то для себя там какой-нибудь проектик сделать, да? Ну вот что угодно. И если это что угодно ты делаешь не ты один, а ты делаешь несколькими людьми, и ты координируешь их действия, по сути, ты уже чуть-чуть проджект. И поэтому как бы можно прийти в какую-нибудь компанию и просто показать эти кейсы. Я организовал вот это мероприятие, я сделал там, организовал свой день рождения, на котором было там 50 человек, я там арендовал площадку, заказал свет, заказал звук, и это все в нужное время должно было приехать. Вот, у меня там был бармен, вот, я тоже там люди, там пригласительные, браслетики. И если ты все это распишешь, что я организовал, по сути, тянет на джуна проджекта. Единственное, конечно, скорее всего, в большую компанию джунов проджектов брать не будут. Вот, это как бы не мейнстрим, так обычно не делают. Однако в какую-нибудь там небольшую компанию, какой-нибудь стартап или просто небольшую организацию, вполне вероятно, что возьмут джуна проджекта. У них как раз-таки нет такой большой потребности в проджекте, у них не так много проектов, не так много людей. Им как бы вроде нужен проджект, но ему такие простые задачки надо там, ну, таски в джире двигать, там что-то там, если что, описание дописывать, там, ну, какие-то очень простые вещи делать, вот, как правило, в небольших организациях. И там как раз-таки хорошо подходит джун проджект. Вот, его взял, он там помог, вот, что-то разрулил, там, типа, чисто формальные вещи сделал, вот, и отлично, первый опыт получил. А после этого ты уже, условно, middle project, и потом уже в большую компанию идешь. Ну, если ты хочешь этого, конечно. Вот, или там приквалифицируешься куда-то. Ну, вот какой-то такой ответ на вопрос, можно ли без опыта стать проджектом, кажется, можно, да.
А вот можно ли стать проджектом без какого-то академического образования? Я знаю, знаю просто, что ты учился в МГУ на ВМК, и ты сегодня как бы как будто бы уже продемонстрировал это. То есть твой образ мышления, твои фразы там про среднее свешенное значение, это недоступная, мне кажется, понятная всем истина. И тут как будто бы небольшое такое закрадывается сомнение, что все-таки для того, чтобы умело анализировать и оперировать вот этими всеми приоритетами, числами, нужно какое-то иметь там образование. Правда это так или можно обойтись без него?
Слушай, считаю, что можно без него. В целом, я бы так про любую сейчас профессию в IT бы сказал, что на самом деле можно без образования. Да, нужно самому много что сделать, как бы нужно подготовиться, что-то заботать, может быть, в чем-то разбираться, но что-то делать нужно. Вот нельзя вместо высшего образования повываляться на диване и прийти в компанию. Но можно вместо высшего образования, условно, вместо 4 лет, 2 года самому там поработать, не знаю, лекции на Ютубе, поорганизовывать бесплатные проекты, какие-нибудь проекты там, знаешь, там вожатым в лагере побыть, там что-нибудь еще, да. И вот с этим опытом уже прийти, возможно, ты как бы на резюме себе опыта быстрее накопишь, чем за 4 года образования. И в этом плане считаю, что можно. То есть тут то, что как бы ты говоришь про технические какие-то аспекты моего образования, да, они важны, вот. Однако, если ты все хорошо делаешь, все остальное, ты как бы можешь не лезть в технические детали. Есть разные проекты, так же, как и разные продукты. Кто-то в технику лезет, кто-то не лезет. Кто-то шарит, кто-то не шарит. У меня есть пример многих успешных продуктов и проектов, кто они с образованием, но, к примеру, не с техническим, а с гуманитарным. И, казалось бы, как бы, ну, там, гуманитарное образование, там, с точки зрения технического аспекта, ну, это то же самое, что отсутствие. Короче, отсутствие технического, вот, образования. И, как бы, отлично себя чувствуют, как бы, базово, там, что такое API, методы, ручки, они разобрались, а глубже и не нужно, как бы. То есть ты должен какими-то другими тогда сильными чертами обладать. Наоборот, там, типа, человек, который, там, может быть, технически не знает, но зато в голове может держать 15 проектов, вот, он даже может быть более ценен, чем человек с техническим образованием, но который в один момент может работать только над одной задачей.
Интересно, то есть ты это где-то выявил закономерность, что технари заточены под выполнение конкретно одной задачи, а гуманитарии могут держать больше объектов?
Нет, так я точно не выявил. Я просто какие-то примеры приводил рандомных сочетаний параметров одного человека. Вот, однако я точно замечаю, что у многих там разработчиков, например, да, им хочется заниматься какой-то одной задачей, взять ее и до конца ее делать, не переключать контекст. У меня тоже такое есть, мне тоже нравится взять одну задачу и не переключать контекст. Очень хочется сказать, что так, сегодня я занимаюсь вот этим проектом и конкретно вот этим аспектом. Больше ни насчет чего мне не пишите. И это так приятно, когда ты это еще сделал. Вот. А есть там другие люди, которые такие, тут ответил, тут позвонил, по 2 телефонам сразу разговариваем, таск-трекеры, там все пишем, отвечаем, там за секунду ЕТА ответа на любое сообщение, и ты отвечаешь, отвечаешь, все делаешь, все таски передвигаешь, там все сразу. Вот я так, к сожалению, не могу, но это важный скилл, один из важных скиллов для проекта, все это быстро делать и уметь переключать контекст. Вот. И если ты такой человек, это свойственно, в том числе, на самом деле, некоторым людям с гуманитарным образованием. Ну, отлично, добро пожаловать в индустрию.
Прикольно, классно. Как будто разблокировал целый пласт людям, которые сомневались. И они такие, все, нашел свое применение.
Да, все так.
Ты говорил, что можно вместо этого там посмотреть какие-то видосики на Ютубе, какие-то лекции. Может, ты можешь что-то порекомендовать? Какие-то источники получения знаний? Может быть, книги, может быть, митапы, конференции, что-то такое?
Мой метод познания такой: открываешь там либо видео, либо статью, гуглишь тему, которая тебе нужна, там, например, project management, либо видео, либо статью, и дальше отсечка по компании, либо по спикеру. То есть, типа, если это там, например, существует там у Яндекса, есть школа менеджеров Яндекса. Вот. Все, окей, типа, порог пройден, доверие, можно смотреть. Или там, типа, у Тинька тоже, ну, кто-то из Тинька рассказывает, порог пройден, можно смотреть. То есть, в целом, из больших IT-компаний все можно смотреть, можно читать, вот. И мне кажется, возможно, это даже будет более полезно, чем книжки, потому что книжки там, как правило, там, ну, им, ну, в лучшем случае им года 3, 4, 5, вот. А статьи и видосы — это вот, ну, максимально прикладное знание, это вот то, что сейчас люди пользуются. Может быть, как бы немножко разрозненно, однако, например, если там ту же школу менеджеров Яндекс смотреть, то там последовательные лекции сначала А, Б, С, Д. Не сильно связаны, но связаны. Я в свое время, кстати, вот перед тем, как в Яндекс попал, да, пересматривал несколько раз школу менеджеров Яндекса. Считаю такие инициативы прикольные. И вот вроде вот этого подкаста, например, который мы слушаем, уверен, что на 1000000%, если кто-то его сейчас, вот сейчас слушает, это Вот один из топовых вещей, которые можно послушать, да, с точки зрения контента, вот что нужно. Проджекту в том числе нужно понимать, а кто есть кто, с какими функциональными ролями мы взаимодействуем, кто кем является, кому по каким вопросам ходить. Если спросить, кому эта тема подкастов важнее всего, наверное, проджекту.
Вау, прикольно. А как же насчет книг там по скраму, по аджайлу, по канбану, где людям получить эти знания?
Слушай, я даже не помню, где я эти знания получал. Ну, типа, я читал какие-то миллионы миллиардов статей и разные вещей, то есть у меня нет одного источника. В голову приходит Lean Startup Эрик Рис. Вот я точно переслушал ее там или перечитал 2-3 раза. Боюсь, что там много про продукт-менеджмент, то есть не чисто проджект-менеджмент, однако одна из ключевых, наверное, книг по индустрии, да, ее точно надо знать. Там и про продукты, и про проекты, да, все там есть. Ключевой книгой именно про проджект-менеджмент. Я считаю, это Ильяху Голдрат «Цель. Процесс непрерывного совершенствования». Вот это именно прям про проджект-менеджмент, я считаю.
А да. Ты вторую насколько часть читал?
Насколько я помню.
Еще же есть вторая,
да,
часть.
Да, есть вторая часть.
Вот. И есть еще новая, короче, да. Больше про техническое. Project Unicorn. Про проект,
да.
И, проект Unicorn, а есть Project Phoenix. Проект Phoenix, вот его читал.
И как тебе?
Мне очень нравится. Прям Project Phoenix, она для СТО, знаешь, типа.
Угу.
Она, там вот с техническими подробностями мне очень понравилось.
Блин, ну вот все,
это не
получается...
его, это не его, но не это его. На, основано на его книгах, на цели, цель 2.
Ну вот, в общем, все три книги, на самом деле, мне кажется, MVP это как бы первую прочитать, это вот самое важное.
Угу.
Вот. А дальше как бы есть вторая, то есть и третья. Вот, соответственно, все надо прочитать. Ну, короче, одну, наверное, это, если вы хотите стать именно проджектом, то, наверное, первую must have прям. Это основная. Далее, соответственно, 7 навыков высокоэффективных людей Стивен Кови. Я бы сказал, что это пересечение проджект-менеджмента и твоей обычной жизни. То есть там будут информация не только про проджект-менеджмент, а просто про жизнь. Или даже точнее, про жизнь, которую можно переложить на проджект-менеджмент. Поэтому считаю, что базовая книга просто для любого человека, который читает книги. Что еще? «Думай медленно, решай быстро» Дэниел Канеман. Про процесс принятия решений тоже не прям давно прочитал. Классная книга. Вот. Дальше, наверное, с точки зрения проекта «От хорошему к великому» Джим Коллинз. Это про то, как бы корпорации становились таковыми, почему одни корпорации как бы остались, а другие, там, десятки, ровно такие же компании закрылись. Вот. И, наверное, несколько книжек больше про продукт-менеджмент просто посоветую, так как такой есть бэкграунд. Соответственно, просто хорошие книги. «Спроси маму» Роберт Фитцпатрик. Это про то, как интервьюировать пользователей. «Стратегия голубого океана» Чан Ким. Про то, как создавать продукты, не похожие на продукты конкурентов, вот, и не воевать за рынок с другими. И да, последнее, пожалуй, «Черный лебедь» Насим Талеб.
Да, Насим Талеб, на самом деле, очень классный. Я бы рекомендовал и другие его книги, там «Рискуя собственной шкурой» и «Антихрупкость». Ты уже успел сменить много областей и был на разных собесах, в разных компаниях. Можешь ли ты рассказать, что тебя спрашивали, может быть, что ты сейчас спрашиваешь на собеседованиях? Приоткрой такую завесу тайны.
Тут самый важный нюанс, который хочется рассказать, что вот есть проджект и продукт, и тут мы в течение всего подкаста проводили четкую грань. Очень часто, я бы сказал, в 90% случаев на собесе этой грани нет. Тебя собесит то ли на проджекта, то ли на продукта, и очень часто в вакансии написано одно, по факту другое, вот, или наоборот, совпадает, не совпадает. Часто сочетание 50 на 50, от тебя хотят и того, и другого. Например, если там ни того, ни другого нет, ты, скорее всего, автоматически будешь и проджект, и продукт. Например, ты пришел как продукт, а проджекта нет, и никто твои задачи не делает, вот, и тебе приходится самому становиться проджектом. И очень часто границы нет между продуктом и проджектом. И поэтому можно там задать, если ты сам не понимаешь, а тебе очень важно это понимать, и вдруг ты хочешь быть там только продуктом или только проджектом, можно задавать какие-то ключевые вопросы на собесе, чтобы их отличить. Вероятно, конечно, тебе будут обтекаемо отвечать, но если добиться ответов на вопросы, да, типа, а чем я буду заниматься, что входит в мою зону ответственности, там, планирование ресурсов разработки, я этим занимаюсь или лиды? Да? Тестирование гипотез, мое или нет. А в каком виде мне приходят проекты? Проработанные, непроработанные, вообще не приходят. Я сам их должен генерировать. И вот, как правило, для продукта, соответственно, ответ либо там ну, там что-то SEO сказал, надо понять, что он имел в виду, и понять, а как это вообще внедрить. Ну, вот это скорее продукт. Или вообще никто тебе ничего не говорит. Это тоже скорее продукт. Если приходят проработанные проекты, задача сделать их срок. Это больше проект. И тут можно вот какие-то такие вопросики позадавать на собесе, чтобы хотя бы для себя понять, а что от тебя хотят. Ну и также распознать ситуацию, когда тебя и того, и другого хотят.
Очень классно, полезные советы, мне кажется.
Да-да-да. Соответственно, на собеседованиях, опять же таки, могут спрашивать про продукт менеджмент, про проект менеджмент, могут спрашивать про все. Вообще говоря, там, менеджеры — это такой там именно T-shape должен быть. T-shape у вас был в каком-то выпуске?
Да, но не все же слушают, поэтому повтори.
T-shape — это когда это такая буковка T, перевернутая, соответственно. И у тебя какой-то один скилл развит достаточно сильно, а все остальные не по нулям, а чуть-чуть развиты. То есть если тебе надо распределить там 100% своего времени на прокачивание каких-то скиллов, ты условно там 50% времени тратишь на свой основной скилл, а остальные скиллы, там, например, их еще там условно 9 скиллов, ты еще по 5% в них вкладываешься. То есть у тебя нигде нуля нету, но и при этом есть хотя бы одна область, где ты достаточно компетентен. Это, конечно, в идеальной картине мира. Я бы сказал, что у проекта и, наверное, у продукта это все-таки такая не T-shape, это, знаешь, как гора. Вот где-то есть пик, а дальше по чуть-чуть, поменьше, 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 поменьше к краям. То есть нет такой большой разницы. Например, я не могу выделить одну сферу, в которой я сильно лучше, чем в остальных сферах. Ну, наверное, управление ресурсами разработки – одна из самых сильных, да? Планирование – ну, наверное, это то же самое, вот туда же, окей. Но там, например, в технических особенностях, как бы я тоже разбираюсь, и разница не такая большая, да? Или там, не знаю, в чем еще, планирование, там, ведение проектов, соответственно, то же самое. В аналитике тоже как бы больше, чем на 5%. Ну, то есть, в общем, разница не такая большая. Ну, в общем, у тебя должно быть что-то, а во всем остальном ты должен по чуть-чуть шарить. И вот на самом деле на собеседованиях из-за этого спрашивают тебя про все. Точно будет про твой опыт. Спрашивают, а что ты делаешь? И ты в свободной форме рассказываешь. В отличие от остальных технических собесов, процент вот этого «расскажи про себя», он выше. Вот, и ты просто рассказываешь про себя, тебе нужно там потренироваться, как бы, и хорошо рассказывать, уметь про себя, на ключевые точки давить, да? Нет опыта, окей, давим на то, что мероприятие организовывал, да? Там есть какой-то опыт, например, разработчика, окей, рассказываем про то, что мы организовывали деятельность других разработчиков, да? Сделали какую-то утилиту, чтобы там, например, всем остальным стало хорошо, не только себе, то есть про командную игру что-то. Соответственно, помимо опыта, вот рассказал ты в свободном режиме, там как бы, ну, нет какой-то конкретики, да, тебя просто спросили, ты рассказал то, что есть. Что конкретное спрашивают? Спрашивают про аналитику, соответственно, спрашивают про дизайн, спрашивают про опыт, вот, и спрашивают какие-то, очень часто, кстати, особенно на джунов, задают логические задачки всякие разные. Задачи, которые решаются, ну, там, в среднем минут за 5-10, вот ты должен их решать, логического содержания. Там, условно, два дерева, растет одно с такой скоростью, другое с такой, какое будет выше, там, через 10 дней. Ну, там все не просто формула считается, там есть какая-то зацепка, ты ее должен поймать, эту зацепку, да, понять, ага, а дальше произвести небольшое количество математических расчетов и получить ответ. Ну вот в среднем как будто бы все задачи, они вот по такой схеме решаются. Это, конечно, надо потренировать. Это скилл, который легко тренируется. Если там сотню таких задач решить, пару недель порешать их, ты уже гораздо лучше в них будешь. Вот, я в свое время, конечно, сильно тренировался, и поэтому без проблем решал их. Вот. Вот, казалось бы, с одной стороны, да, project management или product management, а с другой стороны, задачки надо на собесе решать. Но вот такова действительность, как бы хочешь стать проектом, вот и задачки. Вот. Что еще? Соответственно, про аналитику, да? Про аналитику будут спрашивать про какие-нибудь метрики, про то, что значит метрики. Неважно, проекты, продукт, будут спрашивать про метрики. Какие метрики существуют? Например, там, приведут абстрактный сервис какой-нибудь, да? А какие у него ключевые метрики, как вы думаете? А что растет быстрее, что медленнее? От чего что зависит, да? Предположим, у нас такой-то продукт, на какую метрику мы хотим смотреть? Какая метрика важнее? Какая правильней? Или как посчитать какую-то метрику, там, какой-нибудь правильный способ и неправильный способ? Ну, конечно, может быть, на джуна там прям жестко спрашивать не будут, да, вот. И есть еще задачки на пересечении первой и второй категории, на пересечении логики и аналитики. Типичная задачка, давай расскажу, я думаю, слушателям будет удобно. Например, какой-нибудь есть магазин, автодилер, который продает автомобили, вот, и наступил какой-то кризис, там, не знаю, и из-за этого кризиса у нас... Есть два типа машин, иномарки и отечественные машины. Вот. Соответственно, иномарки подорожали, отечественные машины подорожали. А в среднем цена машины, что с ней случилось? Что случилось с средней ценой машины? То есть средняя цена иномарки выросла, средняя цена отечественного автомобиля тоже выросла. Что случилось со средней ценой автомобиля в целом? Вот такие задачки — это на стыке логики и, соответственно, аналитики.
Вы можете попытаться сейчас решить задачу эту сами, а ответ услышать после финальной отбивки. Какие, на твой взгляд, есть минусы в работе проект-менеджера? Вот ты уже много рассказывал о огромном количестве переключения контекстов, о том, что нужно и там, и тут отвечать, о созвонах, может быть, что-то еще?
Да, вот про переключение контекстов говорил уже, важная тема, нужно много что держать в голове. Мне кажется, самые большие минусы, если вдруг вы хотели быть продуктом, а вдруг случайно стали проектом. Вот как я про собеседование говорил, да? Вы пришли на собеседование, там написано «продукт-менеджер», а в итоге от вас хотят проекта. Это абсолютно нормальная ситуация, так бывает. Сами там фаундеры бизнеса будут вам говорить: «Да-да-да, это продукт-менеджер». Но на самом деле вы будете проектом. Это норма ситуации. Вот. И вот тут могут как раз-таки возникать минусы по сравнению с вашими ожиданиями. Вот вы ожидали, что вы будете про деньги, про гипотезы, про ценность для пользователей, болтать, каздевить их, вот, что-то еще делать. А в итоге, я очень неромантизированно скажу, вы возитесь в таст-трекере, да, двигаете тикеты по доске, вот, и, в общем-то, сидите целыми днями в Excel-таблице. И вот такое разочарование, наверное, может быть, если вы изначально хотели быть продуктом, а в вакансии неправильно описан род деятельности. Однако даже если написано продукт-менеджер или проект-менеджер, лучше почитать описание, там из описания в большинстве случаев понятно все-таки, что от вас хотят, но часто не совпадает с названием. То есть отличия от продукта могут смущать, переключение контекстов могут смущать.
А что по поводу ответственности? Как будто бы ты вот говорил, что к вам приходит, если что-то идет не так, если вы где-то там опаздываете по срокам или еще что-то, то как бы ответственность всегда проект. Это тоже, наверное, давит?
Да, наверное, это может давить, действительно, если как бы что-то не в срок, что-то не вовремя. Ну, ты в первый ответственный, ты, конечно же, все понимают, что как бы в том числе там лиды тут принимали участие, конечные разработчики принимали участие в этом проекте. Однако, да, в первую очередь вопрос к тебе. Если торопят, то тебя. Вот. Если, соответственно, не успел, то тебе говорят, почему ты не успел. И более того, еще как бы всегда есть такой конфликт интересов, когда как бы с одной стороны бизнес, он давит быстрее, быстрее, быстрее. С другой стороны разработка. Они говорят, мы разработаем в своем темпе. Пожалуйста, хватит нас пушить каждые 3 минуты. Как бы дайте поработать. Отмените все эти встречи, зачем вообще эти встречи, дайте нормально поработать. Вот как мы с тобой говорили, сделайте борду, мы будем брать первую задачу и делать ее. Вот. Зачем вот это все? Зачем вы все это придумали? Типа, мы сделаем, когда сделаем. Вот. А мы говорим, нет, 2 недели.
Ужасно.
И ты ровно по центру этих двух огней. Ты выступаешь таким медиатором между двумя этими сущностями, разработкой и бизнесом. И вот ты балансируешь между одним и другим, вот это, конечно, тоже может стать минусом. Еще вот тут же из-за того, что ты вот такой балансировщик, ты часто передаешь информацию. Это тоже иногда может немного подбешивать, типа, ну, пообщайтесь вы напрямую, типа, чё я бегаю? Вот. Но иногда так надо. Такие процессы, что информацию от одних к другим передаешь ты, они не общаются. Конечно же, на 95% ты это автоматизируешь, там, условно, чатики, встречи, там, и они сами напрямую пообщались. Вот. Однако есть какие-то проценты, когда ты должен передать, во-первых, потому что так по процессам легче, во-вторых, чтобы самому запомнить, что ты вообще передал, и быть тем самым центром экспертизы по проекту, про который мы разговаривали.
Угу. И вот в блоке про минус у нас еще есть вопрос про профдеформацию. Замечал ли ты в своей жизни какое-то влияние того, кем ты работаешь, на то, как устроена твоя жизнь? Как-то влияет твое желание или там твои обязанности контролировать все на работе, делать то же самое и в жизни? Или наоборот, может быть, он такой, тебе не хочется ничего в жизни контролировать после этого?
Слушай, ну я, наверное, отношусь к людям, которые стараются все-таки контролировать все в жизни. Иногда, как бы, может быть, там лень, не хочется, хочется там отдохнуть. Однако стараюсь контролировать свою жизнь, там, количество времени, которое я там на полезные дела трачу, неполезные дела трачу, там, на питание, спорт, все это. Стараюсь логировать там температуру в комнате, влажность, у меня там все в датчиками обвешано. В плане контроля самого себя, да, то есть насколько я стараюсь себя контролировать, но в некотором смысле это можно назвать профдеформацией, да. Но больше, конечно же, там, типа, это дает повод для каких-то интересных шуток и контекста совместного с друзьями, когда ты там рассказываешь про то, что ты project, вот, у тебя есть, соответственно, какие-то проекты, ты пытаешься все сделать, вот, а ничего не успеваешь, и там всем говоришь, что нет, в Q2 не влезает, не получается, и ты начинаешь этими же терминами разговаривать в обычной жизни. Типа тебя просят что-то там в магазин сходить, например, девушка, ты говоришь, в Q5 схожу. Вот. Казалось бы, ты говоришь понятный смысл, типа, сори, не успеваю, вот, но ты говоришь это в каком-то контексте таком, типа, берешь термины с работы, да, или там тебе говорят что-то сделать, ты говоришь, окей, закинь таску в Jira. Вот. Ну, что-то такое. Вот тут точно просачивается профдеформация, то есть именно в плане юмора у нас с друзьями, у меня комьюнити, именно вот всех моих друзей, оно все айтишное. И там 80% юмора построено на айтишном контексте. Вот тут точно просачивается профдеформация, но она не проджектовая, она айтишная больше. И, ну, и тут она просачивается, и скорее хорошо, как бы всегда контекстные шутки, мне кажется, они более смешные, чем внеконтекстные, поэтому тут это скорее преимущество.
Да, такая позитивная профдеформация, согласен.
Да.
Вопрос про зарплаты. Знаешь ли ты какие-то цифры по рынку, какие примерно у джунов, у мидлов, у сеньоров, какой разброс хотя бы там? Это может быть в разных компаниях, конечно, разные цифры, но так примерно.
Ну вот у меня есть предположение, что джунов, продуктов и проджектов там типа особо не бывает, то есть это редкость какая-то джуны, да? Ты, как правило, если ты джун и хочешь быть проджектом, ты как-нибудь по-другому называешься, например, там ассистент кого-нибудь, ну, например, условно, да? Или там вот что может быть, если это большой компании, например, системный аналитик, да, похожая роль, то есть системный аналитик джун, он как бы бывает, вот, а продукта джунов, ну, редко бывает, вот. Поэтому можно, на самом деле, прям в школе, там, в университете начинать работать и получать, мне кажется, там, за part-time там, какие-нибудь там 10-20 тысяч рублей за то, что ты работаешь 10-20 часов в неделю, ну, ты же учишься, совмещаешь, в любом случае, можно. То есть это найти там помощник кого-нибудь там, и, по сути, это вот реально project management, ну, по сути-то, ты там делаешь то, что надо делать. Вот. Вот это project management. Это значит pre-джун. Pre-джун. Дальше джун. Соответственно, скорее всего, ты будешь называться опять до сих пор не project, ты будешь называться как-то по-другому. Однако сейчас, ну, мне кажется, рынок там джунов там с 50 до 100, там это вот сейчас вилка такая в больших компаниях. Наверное, тут нюанс, что в большую компанию там сложно попасть опять джуном, да, и если ты пойдешь там не в какой-нибудь там ну, большой компании типа Тинькофф, Сбербанк, Яндекс, там что-нибудь такое, ты пойдешь, наверное, на поменьше деньги. Вот это может быть региональная какая-то тема. Ну, наверное, там 30 тысяч, может, какие-нибудь такие деньги будут. Вот, но уже хорошо, как бы опыт ценен. Потом на медла ты потом залетишь в большую компанию, все в порядке. Вот, поэтому есть смысл, если не получилось большую, там, условно, на 50, я очень с потолка числа беру, то там в маленькую компанию на 30 пойти. Хорошая стратегия, считаю. Потом, ну, наверное, медлы это какие-нибудь 100-200, да, а сеньоры это 100-200, получается, а сеньоры это 200-300, там, ну, где-то так. Даже и побольше, может быть, наверное, 200-400, вот. Это, наверное, сеньоры, то есть там разброс такой, ну, от компании очень много зависит. В процентах-то это не такой большой разброс, потому что числа уже большие, вот. А в абсолюте там, ну, да, 200-400. А дальше ты уже, наверное, вот, ну, если ты хочешь там больше, чем 400 получать, это уже какой-нибудь лид кого-нибудь там, ну, типа, лид других этих, или какая-то у тебя выделенная зона ответственности там большая должна быть, вот тут ты чисто отвечаешь за часть сервиса, там, ну, что-то еще, там. Ну, опять же таки, наверное, у тебя должны быть как минимум, там, подчиненные уже, вот, тогда это уже 400 плюс, ну, может быть, и то там, как бы, ну, всякое бывает, да, это я примерно очень мерки обозначил, ну, наверное, вот так.
Классно, спасибо. Очень тоже ценный совет про то, что сначала нарабатывать опыт, искать его везде, где возможно, и дальше уже потом можно идти в крупные компании, имея какой-то конкретный опыт за плечами, чтобы приходить и уже уметь что-то делать и знать, как это делается. И финальный вопрос. Кем ты мечтал стать в детстве?
Кажется, я мечтал стать ветеринаром.
Вау.
Это кто лечит животных, это же ветеринар, да?
Да.
Да, ветеринаром я мечтал стать. Ну, или кем-то точно связанным с животными. То есть, типа, или лечить их, или там, не знаю, присматривать за ними. Ну, наверное, ветеринар. Почему-то. Вот самое раннее из того, что я помню себя, это вот оно.
А как ты в IT-то в итоге ушел?
Да это же очень давно было. Я думаю, мне было там 7 лет условно. Это не связанные вещи. Это я много чего мечтал делать. Вот. Такие дела.
Прикольно, классно. Спасибо тебе за выпуск. Он был очень подробный, очень познавательный и веселый. Спасибо. Пока.
Спасибо, Саш, что позвал. Очень круто было. Реально рад был поделиться. Надеюсь, что-то полезное каждый для себя почерпнет в этом выпуске. Да, счастливо.
Пока. И напоминаю, на этом еще не все. Вы же помните про сдачку, которую рассказал Максим? Напомню условия. Есть автодилер, который продает два типа машин. Иномарки и отечественные. Из-за кризиса подорожал и один, и второй тип машин. И вам нужно ответить на вопрос, что случилось со средней ценой автомобиля. Эта задачка на стыке логики и аналитики. Давайте послушаем, как мы с Максом искали на нее ответ. Ну, у меня что-то типа странные какие-то ощущения. Ну, типа, если и то выросло, то как будто бы очевидно, что цена должна вырасти. Но от чего зависит средняя цена? От продаваемых машин, от того, сколько они стоят, и сколько мы продали, типа, каждый из автомобилей. То есть, ну, изначально отечественные обычно стоят дешевле. Соответственно, отечественные хоть и подорожали, но они стоят дешевле. То есть, и так как иномарки подорожали, а у людей денег обычно не так, чтобы много, они, наверное, больше людей предпочтут выбрать отечественные. Соответственно, если раньше иномарки стоили столько же, сколько там сейчас стоят отечественные, то средняя цена будет в районе отечественные плюс еще сколько-то процентов, потому что, ну, какой-то процент все-таки покупают больше иномарок. Так что я думаю, что цена вырастет относительно отечественных на сколько-то, вот относительно цены отечественных, но это будет меньше, чем цена иномарок. То есть я бы такие границы задал.
Ну, то есть ответ какой? Ответ-то всего один, там типа либо вырастет, либо упадет, да, либо, наверное, не изменится еще, есть вариант. Ответ-то такой подразумевается? То есть твой ответ
Ну, это зависит вырастет. От начальной... Какая была до этого средняя, типа?
Ну, какая-то вот относительно предыдущей, новая выросла или как...
Ну, смотри, типа, раньше, допустим, иномарка стоила там 5 миллионов рублей, отечественная стоила там, допустим, 1 миллион рублей.
Да.
У тебя и то, не знаю, там, два раза выросло. Иномарки у тебя теперь стоят 10 миллионов, а отечественные 2 миллиона. Раньше у тебя была средняя 3 миллиона, а сейчас стала средняя 6 миллионов. Получается, у тебя средняя выросла.
Да.
Ну, значит, и в этом случае у тебя средняя должна тоже вырасти, как будто бы она не может не вырасти, если у тебя и то выросло. Но там зависит, наверное, опять же, как же я говорю, от количества продаваемых машин. То есть, если у тебя раньше больше, условно, иномарок продавалось, то у тебя за середину, то есть это больше трех, а сейчас стало продаваться больше отечественных, то есть у тебя больше стало в район 2 миллионов. Ну, типа, я думаю, что там, давай, оценка такая, что либо не изменилось, либо стало чуть больше. То есть давай поставим на «не изменилось».
Хорошо. Ну, тут вот на самом деле в этих задачках, кстати, я из своего опыта замечаю, что понять условия и вообще что от тебя спрашивают, что хотят, ну, типа, в чем нюанс-то? Типа, почему не просто увеличилось? Вот это 50-70% задачи. Вот там, типа, если ты понял условия, ты уже не безнадежен. Вот. И, конечно же, тут вот вопрос, а в чем загвоздка-то? То есть, типа, и то, и другое увеличилось, значит, и все увеличилось. Но тут, вот как ты правильно говорил, зависит еще от пропорции, насколько продается одна машина и другая машина, да? Правильный ответ, на самом деле, не можем сказать. Может и то, и другое, и третье произойти. И дальше нужно привести пример, соответственно, если может все что угодно, надо привести пример, что все что угодно. Ну, когда она повысится, мы пример уже привели, да, вот, давай приведем пример, когда она уменьшится. Возьмем те же самые цены, вот как ты и говорил, там 1,5, а дальше 2,10, да, когда подорожало, да. Но у нас из-за того, что произошел кризис, как ты правильно заметил, люди пересели с иномарок на отечественные автомобили, да. В чем нюанс-то? Что когда мы считаем среднее, да, там нельзя взять одну цену, вторую цену, сложить и поделить на 2. Это верно в случае, если машина продается поровну, вот. А тут надо сложить цену каждой машины, проданный, поделить на количество машин. Если сократить эту формулу, это получается, то, типа, 1 миллион умножить на количество отечественных плюс 5 миллионов умножить на количество иномарок, делить на количество отечественных плюс иномарок. Вот. И вот от этой пропорции у нас что-то меняется. Ну и вот простой пример, чтобы так устно представить, да, что происходит. Вот, предположим, у нас в начале было 1,5, и продавалось больше иномарок. Вот представь, у нас там бесконечное количество машин продалось, и практически все иномарки продались. Чуть-чуть совсем отечественных. Вот тогда у нас средняя цена проданного автомобиля, ну, примерно 5. Ну, чуть меньше 5, да? Окей. И теперь второй случай, 2,10, но теперь люди кардинально пересели на другие машины, и практически все покупают отечественные автомобили. Тогда какая средняя цена будет? Примерно 2. Соответственно, вот средняя цена у нас с 5 до 2 упала. Вот это тот случай, да, когда у нас она реально падает, а не растет. Вот. В случае, если их поровну бы продавалось в первом и во втором случае, то, конечно же, она выросла бы, цена. Ну и также можно подобрать числа, чтобы одно было равно другому, да, и что средний чек не изменился у нас. Ну вот это такая интересная задачка, она как раз на стыке, как я и сказал, логики, да, и аналитики. Вот, такое бывает, да, это нормально.
Это был подкаст «Кем ты стал?». Оставляйте оценки и комментарии на Apple подкастах и всех других аудиоплатформах, где это возможно. Пишите, что еще стоит рассказать, кого позвать. И над подкастом работали редактор Дарья Клементьева, звукорежиссер Роман Лукинов, ведущий Александр Гузенко. За джингл спасибо Артему Головину.